Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами обсуждаем историю христианства на Кавказе. Поэтому у нас сегодня знающий гость, специалист как раз по этим темам. И вот сейчас приготовьтесь, это будет длинно, это будет долго, наберите терпения. Кандидат политических наук Артур Викторович Атаев, заместитель исполнительного директора Общества русского исторического просвещения, двуглавый орел. Ха, выдохнули. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Михайлович.
Ну, замечательно. Что ж, приступим к делу. И прежде всего я хотел бы сказать о том, что когда мы говорим о христианстве на Кавказе, мы говорим о чрезвычайно древней традиции. В целом ряде случаев более древней, чем традиции христианства на Руси. И поэтому, конечно же, стоит обратить особое внимание на то, что там христианство развивалось на несколько веков раньше, чем, собственно, в коренных землях русских, выработало несколько иные формы и пережило довольно тяжелую историю ввиду того, что регион много раз подвергался разного рода иноплеменным нашествиям. Ну а теперь давайте начнем от Азов. Собственно, Кавказ огромен, христианство приходило туда разными путями, и начнем, собственно, с истории тех регионов, которые христианизировались раньше прочих. Это страны Закавказья.
Да, современная кавказская православная христианская традиция помнит несколько таких ключевых узлов, таких христианских. Первый узел – это Кавказская Албания. И здесь, конечно, очень большие проблемы с датировкой.
Что такое Албания на Кавказе?
Кавказская Албания – это больше сегодня, честно говоря, миф. Потому что на историческое наследие Кавказской Албании претендует современный Азербайджан, или часть современного Азербайджана, и такие народы, как часть дагестанских народов, в частности, лезгины. Вот они считают, что являются прямыми потомками Кавказской Албании. Это то христианское государство, которое существовало по отдельным данным, которые не имеют такого историографического серьезного базового подхода в плане источников, в период примерно первый век до нашей эры и первая половина уже первого века нашей эры.
Ну, поэтому я думаю, что мы здесь, не находясь в академической аудитории, можем честно говорить, первый век до Рождества Христова,
конечно,
первый век,
конечно,
от Рождества Христова.
Да.
Значит, насколько я понимаю, вот та страна-миф, Кавказская Албания, она захватывает историю раннего христианства, христианства времен первых апостолов и пришествия самого Христа по периоду. Во всяком случае, на это историки, которые считают существование этой страны доказанным, упирают.
Да, но таких историков очень мало, и они существуют в рамках отдельных государств Закавказья, в частности, Азербайджана, и некоторые историки грузинские вот нацелены на изучение исторического и христианского наследия Кавказской Албании. Что касается уже более позднего периода, который имеет серьезную подоплеку научную, то это, конечно, первое христианское государство в мире, Армения, которое по отдельным источникам приняло христианство и стало христианским государством в 301 году, по другим в 303, с 303 по 309, но нужно здесь иметь в виду, что это был процесс. Процесс христианизации, процесс крещения, это был такой растянутый во времени процесс.
Насколько я понимаю, в Армении установление христианства с официальным статусом, то есть как чего-то никак не противоречащего законам и разрешенного на официальном уровне, состоялся до Миланского эдикта, то есть до того, как Константин Великий дал этот высокий статус христианства на просторах империи.
Ну, большинство историков склоняются именно к этой точке зрения и утверждают именно эту составляющую. Датируются по-разному, 301, 303, 304 год, но, тем не менее, большинство считают, и в том числе, разумеется, армянских историков, что армянское государство христианское состоялось вот до Миланского эдикта. И часть историков современного Закавказья, в частности Грузии, убеждены, что именно в этот период, именно в IV веке, уже прошел процесс христианизации Грузии.
Ну, здесь мы сделаем небольшую оговорку. История государственности Грузии сложнейшая. То есть на территории современной Грузии и прилегающих территорий то возникало единое государство на картвельской, насколько я понимаю, в основном основе, то оно распадалось на несколько государств, то часть этих государств находились под властью иноплеменников, часть сохраняла независимость, то возникали территории, которые, ну, скажем, находятся на уровне первобытной демократии, государства вроде бы нет, но есть устойчивая историческая область, христианская, грузинская, и рядом еще потом возникнет там еще Трапезунская империя, которая также возникла с помощью грузин. Поэтому мы говорим о христианизации страны, о христианизации...
Народа.
Народа, да.
Народа. Вот. Вот в данном случае, да, народа, потому что это было разделенное на отдельные царства. Образование, Кахетинское царство и Миритинское царство. И эта часть Закавказья, оно традиционно в тот период было под влиянием, под геополитическим, под серьезным, отчасти религиозным влиянием Персии. Чуть позже это уже Отаманская империя была, но в тот момент это персидские цари, шахи, они очень активно влияли на все процессы, которые происходили в этом народе.
С другой стороны, там влияла уж в свою очередь Константинопольская империя, православные государи.
Да, она не могла не влиять, потому что эта территория была зоной соперничества таких мощных держав, как Византийская империя и Персидская, собственно, тоже империя.
Ну, персидская держава, да, да, скажем так.
Да.
Итак, мы отмечаем то, что уже в середине первого тысячелетия от Рождества Христова на Кавказе существует достаточно устойчивая традиция христианства. Уже миновал 4 век, идет 5, 6 и так далее, и так далее, и так далее. Армения, грузинские государства сохраняют эту традицию, не теряют ее.
Хотя Абхазия, Абхазия. Тоже 4-5 век, это первый приход, апостольский приход на эту землю, и с именем Андрея Первозванного связано строительство древнего православного собора, который по разным источникам датируется. Ну, к сожалению, здесь вариации очень большие, широкие. По отдельным источникам Пицунский собор, который и ныне стоит, и очень силен, и очень красив, он датируется 4 веком нашей эры.
Ну, там, конечно, здания обновлялись.
Да, такая масштабнейшая реконструкция была уже в 9 веке, в 10 веке было уже усиление собора, его такое серьезное, такое,
ну, увеличение.
Можно сказать, да, можно, если сказать, ремонт, вот, современным языком. А сейчас он тоже существует, и он является одним из центров, и таким историческим центром, и религиозным центром, действующий собор. Вот, это Абхазия, она тоже имела влияние, вернее, на нее распространялось влияние Византии, и сейчас одними из почитаемых там мест являются древние пещеры, келии, которые существуют там с незапамятных времен, а именно с 4, 5, 6, 7 веков, потому что Абхазия давала тогда убежище многим монахам, которые получали там довольно серьезную защиту. и распространяли там веру. Вот это то, что четвертый, так скажем, регион Закавказья современного, который имеет давние христианские традиции.
Четвертое. Мы пока назвали три. Мы назвали Армению, назвали Грузию.
Кавказская Албания.
Кавказская Албания,
современная, да. Часть современного Азербайджана была, собственно, Кавказской Албанией. И Южная Осетия, которая тоже имеет древние христианские традиции.
Сейчас мы доберемся до Осетии. Я бы хотел еще одну важную вещь спросить. Абхазия и Грузия, и Армения, с какими крупными святыми связаны эти места, их древность? Ведь, очевидно, в народной традиции, в церковной остаются имена тех персон, которые оказали мощнейшее влияние на становление христианства.
Но Абхазия — это Андрей Первозванный и Симон Канонит. Почитаются эти святые очень сильно. Стопа Симона Канонита до сих пор имеет свой оттиск там и является одной из серьезных святынь, главных святынь Абхазии, почитаемых святынь. В Грузии это, конечно, Нина...
Святая равноапостольная Нина.
Да, равноапостольная Нина, просветительница Грузии. Бадбийский монастырь, где ее находятся, пребывают святые мощи, он одним из центров религиозно-православного просвещения является. Монастырь очень такой, знаете, ну, чувствуется вот этот томофор древности и святости.
И у меня тогда вопрос. Что касается святой равноапостольной Нины, то это настолько крупная фигура в истории христианства, что ей, наверное, надо посвящать особую передачу. А вот Симон Канонит известен меньше. Вот тем более, пожалуй, стоит несколько слов сказать, когда он подвязался на территории современной Абхазии.
Ну, вы знаете, здесь тоже, вот, к сожалению, вот православная историография абхазская, она вот этому вопросу уделяет такой, очень много разночтений по этому вопросу. И та пещера, которая находится и почитается как удел Симона Канонита, это в Новом Афоне, она в населенном пункте в городе Новый Афон, она тоже совершенно разную датировку имеет. И здесь, конечно, недостаток и археологических, и историка таких религиозных источников. Да, вот, к сожалению, здесь предание. Основной источник, базовый, является предание. И настолько разные данные звучат, что вот я не знаю...
Ну да, не стоит сейчас перечислять все теории на этот счет. Я думаю, правильным будет, если мы сейчас сделаем иначе. Мы просто включим сейчас запись тропаря святому Симону Канониту, притом тропаря абхазского распева.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, послушали эту радость. И теперь я вам с радостью напоминаю, что у нас светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы со специалистом по истории христианства на Кавказе и в Закавказье Артуром Викторовичем Атаевым обсуждаем именно эту тему. И, собственно, настало время напомнить, что был свой христианский просветитель Армении, святой Григорий, и, кроме того, был значительный участок территории, связанный регионально с Кавказом, точнее, Закавказьем, сейчас находящийся на территории Турции. Это, собственно, населенная в древности в основном греками прибрежная полоса Южного Причерноморья. Там долгое время была империя Восточно-Римская или иначе Константинопольская, Византийская, по-разному ее называют. Позднее, в Средневековье, там была Трапезунская империя. Она там просуществовала с 13 века по 1461 год. Но вот, во всяком случае, этот регион, он тоже был христианским, и он тоже, хотя бы частично, относится к понятию «Кавказ». Ну, а из территории, которая находится южнее Кавказского хребта, собственно, принадлежат Закавказью, стоит упомянуть как минимум еще Южную Осетию.
Да, в Южной Осетии есть несколько знаковых для православных христиан мест. Прежде всего, это селение Монастыр, в котором, в этом селе, оно сейчас такое далеко не густонаселенное, там буквально несколько домов, но на этом месте сохранился древний монастырь, он очень, сохранились кельи, уникальная роспись. Это монастырь, который датируется 7-6 веками. Вот такой вот, знаете, монументальный, очень мощный, прям чувствуешь, что попадаешь уже в другую реальность, вот такие ощущения. Причем на фоне вот этого нежилого ландшафта, зеленого вот этого холмистого. Это, конечно, зрелище, которое подкупает и которое притягивает.
Там существует сейчас действующий монастырь?
Нет.
Или
это
территория заброшенная, или она музейная?
Она не музейная и не заброшенная. Она вот зоной паломничества была до войны грузин и осетин, а сейчас туда он посещается, этот монастырь древний посещается в основном осетинами, православными христианами. В планах местного руководства есть, конечно, программа по восстановлению его.
Сейчас это что-то вроде заповедной территории, да?
Да, почему заповедной? Потому что Южная Осетия, она же канонически территория, входит в территорию грузинской православной церкви и не окормляется русской православной церковью. Вот там вот такие вот моменты, которые влияют на очень серьезно на вот этот...
На решение вроде бы простых проблем.
Да.
Ну что же, теперь, пожалуй, стоит поговорить с большой подробностью, подчеркиваю, о том, как христианство распространялось севернее Кавказского хребта. То есть, собственно, Северный Кавказ, территория, которая сейчас является частью России и стала таковой уже достаточно давно, несколько веков назад, но, тем не менее, она, эта территория, это огромная область, огромный регион, имеет, собственно, тоже достаточно древнюю христианскую традицию.
Да, эта древняя христианская традиция имеет три направления, то есть три христианских направления сошлись на Северном Кавказе. Это, конечно, византийское направление, которое было одним из ключевых, и оно имеет такую составляющую временную, которая датируется 9-10 веками. Пусть чуть позже это было другое направление, это тоже христианско-православное, это грузинское направление, связано с именем царицы Тамары.
Ну, с миссионерскими устремлениями грузинского духовенства при царице Тамар.
Да, при царице Тамары, потому что ее мужем был Давид Суслан, он имел осетинское княжеское происхождение, и здесь, конечно, их интересы супруга и супругов сошлись. И третье направление, которое уже в 18-19 веками имеет такую серьезную составляющую, это российское, русское направление, которое имело тоже конкретную составляющую, и многие имена, такие как известного прославленного священника Чичагова, они прославляются до сих пор и помнятся.
Доберемся до русского направления, начнем от корней. Собственно,
да.
От периода, когда здесь была империя Ромеев, собственно, понятно, что она занимала значительную часть Крымского полуострова, понятно, что были территории и на Кавказе у империи, но помимо, собственно, политического влияния, оно было не очень сильным, в этом регионе было очень мощное культурно-религиозное влияние. И вот, собственно, кого из народов Кавказа, какие страны Северного Кавказа это влияние зацепило?
Основным народом, который подвергся такому благонравному, благочестивому влиянию Византийской империи, был аланский народ. Аланы – это то население, которое превалировало на Северном Кавказе, в Северном Причерноморье, в Причерноморье, доходило до Каспия. И аланская епархия как раз находилась и у этого, конечно, у этой части имеется такое архитектурное составляющее, которое сохранилось и по сей день, это Шаанинский храм и Сентинский храм. Аланская епархия находилась, вернее, в аланском так называемом городище, которое находится в Карачаево-Черкесии современной.
Вот сейчас мы с вами зададимся одним важным вопросом. Я понимаю, что складывание кавказских этносов – это безумно сложный вопрос, и на этом поле сломано учеными великое множество копий, но все-таки аланы хотя бы приблизительно в общих чертах – это предки каких современных северокавказских народов?
На аланское наследие претендуют практически все северокавказские народы, но язык доказывает их прямое родство с осетинами.
С осетинами.
Да. И, в принципе, религиозная составляющая, которую сохранили осетины, она тоже подтверждает это.
Значит, если я правильно понимаю, Алания была значительно шире современной Северной Осетии и было, ну, в разы, скажем так, больше по территории. Вот что касается сохранившихся с тех времен величественных построек, которые сейчас называют в числе древнейших на территории всей России, да, тех христианских храмов, где это расположено и что это, что собой представляет?
Это три прекрасных храма в Карачаево-Черкесии, Шаанинский храм, Сентинский храм, в которых осуществляется или служится литургическое богослужение, идет.
То есть сейчас это действующий храм?
Ну, нельзя сказать, что действующий, но один из трех действующих, самый маленький, который святителя Николая, храм, там осуществляется богослужение, потому что монахи, которые пришли из Северной Осетии современной, они пытаются восстановить это все. Но каким образом осуществляется богослужение? В буквальном смысле из Северной Осетии туда приезжают люди. Во-первых, вблизи расположены населенные пункты Костахитагурова или Лаба, как его часто называют, это населенный пункт, который населен полностью осетинами. И эти осетины, они там приезжают на литургическое богослужение, посещают этот храм, восстанавливают этот храм. Ну, в принципе, он восстановлен, там вот крышу только установили новенькую. А так он сохранился, это удивительно, но он сохранился фактически с X века. Период, да, прихода первых миссионеров – это 916 год, и 1100-летие крещения Алании будет широко отмечаться в 2022 году, потому что тоже процесс принятия православия, христианства, он тоже был растянут по времени. Вот это эти те храмы, которые находятся недалеко друг от друга, образуют вот это...
Храмовый комплекс.
Да, и это была, как многие... Немногие, но абсолютное большинство историков согласятся и соглашаются в этом, это была резиденция аланского епарха.
А остальные два храма, там сейчас есть богослужение?
В одном из трех осуществляется богослужение.
А остальных двух пока нет?
Нет, приезжают, феофилакт служит, архиепископ Пятигорский, там служат монахи из Свято-Успенского Аланского монастыря.
То есть там служат нерегулярно, а иногда, время
от нерегулярно, да, во время больших церковных праздников там регулярно служится литургия, и всеночное бдение осуществляется. Паломников очень много. Несколько лет назад в районе этого аланского городища на одной из скал просиял лик Христа, он проступил.
Было такое чудо явлено.
Да, было такое чудо явлено, и вот это место тоже является таким местом особого почитания и местом особого паломничества. Туда поднимаются паломники со всей России, за рубежа приезжают очень много. И вот это внимание к этому месту, оно побуждает и церковные власти тоже вступать по-новому, вступать в диалог с советскими властями по поводу того, чтобы со временем федеральный закон о возвращении церквей и культовых мест был реализован в этом плане. Пока это музей-заповедник, пока это статус музея-заповедника.
Уместно было бы для церкви вступить в права своего рода духовного наследия в этих, на этой территории.
Да, да, конечно.
Если я правильно вас понял, все три храма относятся к X веку, и мало того, что они относятся к X веку, а здания сохранились именно те древние, которые уходят к периоду первых миссионеров, вот, собственно, ко временам там Македонской династии в Константинополе, к периоду, когда на Северном Кавказе христианство только-только складывалось.
Это да, так? Именно так, и некоторые историки, религиозные историки, они убеждены в том, что источниковая база, подтверждающая вот вашу, в том числе, версию, имеет конкретную составляющую, а именно переписка Николая Мистика, который непосредственно участвовал в христианизации Алан и был одним из инициаторов христианизации Алан. И вот эта переписка как раз-таки дает основание предполагать, с уверенностью предполагать и даже указывать на то, что 916 год или этот, примерно этот период является как раз-таки временем христианизации или активной фазы христианизации, что потом уже позже, пару веков или чуть больше, был остановлен этот процесс колоссальным, уничтожающим нашествием монголо-татар. Вот христианизация Алании и укрепление христианства, православия в среде Алан была остановлена нашествием, разрушительным нашествием монголо-татар. Когда они были оттеснены уже в зону Кавказского хребта, уже в населенные пункты, которые были неприступны для монголо-татар, и там уже появляются позже храмы, но которые имеют другую составляющую, купольной составляющей нет. Вот есть Зрукский храм уникальный, который тоже будет восстанавливаться.
Ну что ж, я хотел бы подчеркнуть тот момент, что храмы, принадлежащие традиции Древней Алании, они относятся к очень раннему времени, к X веку. Собственно, на территории Руси у нас не сохранилось ни одного храма с тех времен. Сохранились храмы, несколько раз менявшие здания. Или сохранились там, допустим, фундаменты, как у Десятинной церкви в Киеве, скажем, или там раскопки в Новгороде дают какие-то древние фундаменты храмов XI века, допустим. Но это северокавказская традиция, в принципе, более древняя. И если говорить о вообще древнейших зданиях храмов на территории Российской Федерации, то это либо, собственно, вот тот храмовый комплекс, имеющий древнеаланское происхождение на Северном Кавказе, либо это знаменитая церковь святого Иоанна Предтечи в Керчи. И здесь тоже, так сказать, ломаются копии, какого она века, к какому времени относится. Для историков, в частности, для историков архитектуры очень важно назвать конкретную дату, в каком году, а вот для истории христианства это не так важно. Важно то, что в этих регионах христианство имеет традицию, которая исчисляется не веками, а уже тысячелетиями. И я думаю, правильно будет, если мы сейчас опять обратимся к чрезвычайно древней христианской традиции, вспомним традицию грузинскую, и в эфире прозвучит кандак святой равноапостольной Нине.
Thank you.
Дорогие радиослушатели, что ж, я слушал вместе с вами эту чудесную мелодию, и с легким сердцем могу напомнить, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем нашу беседу и буквально через минуту вновь продолжим ее.
«Исторический час» на радио «Вера».